Глава 20. Чулки. Рита шла домой с бурей в сердце. Чувства ее были такие бурные и противоречивые, что на протяжении всего пути слезы катились из ее глаз. Вся сила, что была в ней, восстала против этой новой травмы, и она дрожала от осознания бессилия. Она должна будет подчиниться. Рита съежилась от обстоятельств. Может ли миссис Мовбрей защитить ее? А если нет, должна ли она отдать свои тонкие чулки, чтобы их носила ее кузина или тетя? Вздымавшиеся порывы гнева освещал и скрашивал яркий луч света. Рита ступила на новую тропу, и поэтому теперь у нее новый защитник и помощник. При этой мысли снова полились слезы. Она больше не была безнадежной рабыней своих страстей, было освобождение. «Теперь Иисус мой царь, Он позаботится обо мне, и Он поможет мне поступать правильно», – так думала девочка, идя домой. Именно то, что Адам и Ева потеряли из-за непослушания, их потомки восстанавливают, как только возвращаются к своему отцу и становятся послушными. Разорванная связь снова восстанавливается, и потерянная защита возвращается. Они переходят от власти сатаны к Богу, становятся под его знамя, которое теперь развивается над ними. С девизом «Любовь» они в безопасности от всех козней и сил противника. Рита это уже чувствовала. Радуясь новому миру, который наполнял даже воздух царства, в которое она вошла, радовалась тому, что теперь она не должна больше надеяться на себя, чтобы сражаться в одиночку, потому что между тетей и ее сердцем предстоит жаркая битва. Когда она вернулась домой, было время ужина, и поговорить с миссис Мовбрей не удалось. Рите пришлось долго ждать, прежде чем она нашла возможность поговорить с ней уединенно. Наконец, на протяжении вечера девочка подошла достаточно близко, чтобы тихонько сказать: «Миссис Мовбрей, смогу ли я увидеть вас на минутку?» «Это серьезно?» – спросила леди тем же тихим тоном, открывая коробку с китайской мозаикой и высыпая ее перед гостями учениц. «Для меня очень серьезно», – ответила Рита. «Что-то беспокоит?» «Да, мэм». «Тогда здесь мы не сможем поговорить. Я попозже зайду к тебе в комнату». Что она и сделала. Миссис Мовбрей пришла, когда дневная работа уже была позади. И что это был за день? Она развлекала нескольких девочек тем, что водила их посмотреть, как делают книги в американском библейском обществе. Других она водила в картинную галерею, упаковывала посылку, чтобы отправить бедной подруге в сельской местности. Миссис Мовбрей проверила набор книг на книжной полке, чтобы вспомнить, что может быть ей полезно в ее работе. Посетила двух родственников в городе и занимала целую группу учениц веселыми развлечениями, предоставив им картину и мозаику. А теперь она пришла, чтобы быть сочувствующим, терпеливым и ласковым другом одному уставшему юному сердечку. Леди вошла веселой и жизнерадостной, глянула вокруг, чтобы убедиться, что комната комфортная и выглядит так, как должна была, затем снова села в ожидании. Была ли она уставшей? Возможно, но этого не было видно. Что из того, что она устала, если есть еще одно дело, которое Бог поручил ей исполнить? Она не проявляла усталости ни в лице, ни в манерах, словно только что проснулась после ночного отдыха. «Тебе здесь хорошо, милая?» «О, очень, мадам, благодарю вас!» «А теперь о каком деле ты хотела поговорить?» «Я хочу, чтобы вы мне подсказали, что делать». «О чем?» «Приятно ли ты провела день?» «Совсем даже неприятно». «Почему же?» «Отчасти это была моя вина. «Не полностью?» – спросила миссис Мовбрей с очень доброй улыбкой. «Я не думаю, что это была полностью моя вина, мэм. Частично да. Я не справилась со своим характером и разозлилась, и поэтому сказала то, что думала, и тетя Сирена выгнала меня из комнаты. Затем, за обедом, я извинилась и попросила прощения. Я сделала все, что могла, но не в этом проблема. Тетя Сирена сказала мне принести все мои хорошие чулки, и она даст мне простые и грубые. Должна ли я это делать?» Глаза Риты выжидательно смотрели в лицо своего советника. Что побудило ее отдать такое распоряжение? Рита колебалась и, наконец, сказала, что она не знает. «Может быть, твои чулки слишком тонкие, чтобы носить их в холодную погоду?» «О, нет, мэм, об этом она вообще ничего не сказала. Только я бедная и поэтому не имею права носить тонкие чулки». «Как же получилось, что они у тебя, если они слишком для тебя хороши?» «Мне их дали. Их купили для меня. Мой друг, который не был бедным. Они теперь мои?» «И ты сказала, что твоя тетя хочет их?» «Она сказала, что я должна принести их ей, и она даст мне другие, которые были бы более подходящие для меня». «А для чего они ей?» – резко спросила миссис Мовбрей. «Она сказала, что у нее нет таких хороших, и она будет хранить их, пока я захочу их. Но когда это будет?» «Что ты ответила?» «Я ничего не ответила. Я была ужасно рассерженной. Я вышла из дома, не сказав ничего. Все началось с того, что я попросила у нее нитки для штопки, чтобы заштопать чулки, а те, что она мне дала, были слишком толстыми». «У меня есть тонкие нитки для штопки», сказала миссис Мовбрей. «Я дам тебе». «Тогда вы думаете, что я не должна ей отдавать их? Дорогая миссис Мовбрей, разве у нее есть право забирать у меня мои вещи?»
«Я бы сказала нет», ответила миссис Мовбрей.
«Тогда вы думаете, что я могу отказать, когда она меня о них спросит?» радостно спросила Рита. «Чем ты руководствуешься в своих действиях, милая?»
«Чем руководствуюсь?» – спросила Рита снова, становясь серьезной. «Я думаю, миссис Мовбрей, я хочу делать то, что правильно».
«Тогда следующий вопрос. Ты хочешь делать то, что я думаю правильно, или то, что ты думаешь правильно?
Или что Бог считает правильным?» «Да, я хочу этого», – сказала Рита с замиранием сердца. «Я хочу делать то, что Бог считает правильным».
«Тогда я советую тебе спросить его».
«Спросить его о чем, мадам?»
«Спросить его, что ты должна делать в этих обстоятельствах». «Признаюсь, я не готова с ответом. Мой первый порыв чувств был, как и у тебя, что твоя тетя не имеет никакого права так поступать. Но, дорогая моя, наш долг – переносить несправедливость. Ты под ее опекунством, и она ближайшая родственница, которая у тебя есть. Ты должна считаться с тем, что ты обязана ей в этом отношении. Она занимает сейчас место твоего родителя».
«О нет, мэм!» – воскликнула Рита. «Никогда! Ни в коем случае!»
«Не как право на привязанность, а как право на уважение и подчинение. Ты не можешь изменить этот факт, моя дорогая. Любишь ли ты ее или нет, ты обязана ей подчиниться и до некоторой степени быть в послушании. Она занимает это место по отношению к тебе».
«Но моя мама поручила меня мистеру Соусвуд».
«Он не в состоянии правильно о тебе заботиться и подтвердил это тем, что понимает, поэтому и поместил тебя под защиту твоей тети».
«Она никогда не будет защищать меня», сказала Рита. «Она будет делать противоположное».
«Ну, дитя, обстоятельства это не меняет», сказала миссис Мовбрей, поднимаясь.
«Тогда вы думаете, — начала Рита в большом смятении, — вы думаете, что я должна молиться, чтобы узнать, что я должна делать, как поступать?»
«Да, лучшего пути я не знаю, если ты хочешь исполнить волю Божью, а не свою собственную».
«Но как я получу ответ?»
«Ищи его в Библии, ты найдешь. А теперь спокойной ночи, мое милое дитя».
Не сиди сегодня, чтобы подумать, уже поздно. Завтра начни. У тебя достаточно времени для такого рода занятий, так как сейчас праздники». Она ласково обняла Риту, и девочка легла спать, успокоенная и утешенная. Правда, кровь ее закипала, когда она думала о своих чувствах, но она старалась о них не думать и скоро не могла уже думать ни о чем. На следующий день разразилась снежная буря с порывами ветра и крепким морозом, которые прогнали с улиц всех, оставив лишь нескольких, кто пробегал по ним по самым неотложным делам. Прекрасный день, чтобы дом и собственная комната казались уютными и веселыми. Приятно было слышать, как маленькие кристаллы бились в стекла окон, и наблюдать, как кружились они в вихре, подхваченные порывами ветра и уносимые куда-то вдаль. От этого тишина, тепло и уют чувствовались намного приятнее. После завтрака Рита ушла в свою комнату, чтобы заняться серьезным исследованием. Ее Библия выглядела для нее теперь по-другому. Это была не просто книга, подаренная ей миссис Мовбрей, но она дана ей самим Богом. Поэтому она была очень милой, святой, драгоценной, чудесной и самой желанной. Теперь это не официальная книга неприятных законов, с которыми она встречалась на распутье, но письмо любви, содержащее намерение и волю того, кому она с огромным удовольствием подчинялась. Перемена была такой великой. Рита помедлила немного в восхищенном созерцании Бога и затем принялась за дело. Но как она должна начать? Лучше всего она подумала это искренно спросить о свете на ее обязанности, затем открыть Библию и посмотреть, что там можно найти. Рита молилась честно и искренно, надеясь, что она не должна будет отдать тете свои чулки. Но здесь была большая трудность в том, как найти в Библии ответ на конкретный вопрос, который касается наших действий. Смотря через красную вуаль, невозможно увидеть правильный оттенок голубого, и смотря через голубую, легко можно превратить золотой в зеленый. Или взять другой пример. Если уши заполнены шумом страсти или криком желаний, то тихий, мягкий голос Духа Святого в мире или в сердце легко может быть потерян. Так кто-то сказал и очень справедливо: «О, какая-то редкость найти душу, которая слышит, что говорит Бог». Другая предполагаемая трудность состоит в том, что Библия не говорит непосредственно о предмете, о котором вы спрашиваете. Однако может быть правдой, как одна или две ноты, четко услышанные, дают вам весь аккорд. То же самое и с небесной музыкой Божьей воли. Рита не имела представления, где искать решение, которого она хотела. Она подумала, что лучше всего будет обратиться к той же главе в Евангелии от Матфея, из которой она уже получила столько света. Она уже выполнила, что касается примирения с братом, который была ее тетей, и теперь была рада идти дальше. Будет ли следующее повеление таким же трудным? Рита прочла несколько стихов без того, чтобы увидеть что-либо, касающееся ее настоящего вопроса. Неожиданно она вздрогнула. Что это? «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Вначале Рита только смотрела на слова, словно они поднялись из земли, чтобы стать перед ней. Затем она обеими руками закрыла лицо. В ней снова бушевал конфликт. Вся ее душа бунтовала в смятении и сопротивлении. Позволить тете поступить с ней неправильно? Но тут возразила написанное: не протився злому. «О, ну почему же?» – думала Рита. «Почему злу нельзя противиться? Ведь люди противятся и ищут закона, и делают все, что могут, чтобы их не растоптали. Необходимо ли позволить себя растоптать? Почему? Должна быть справедливость, а это несправедливо. О, если бы миссис Мовбрей зашла, чтобы я ее спросила! Я этого не понимаю!» В этот момент, словно призванная по ее желанию, миссис Мовбрей постучала в дверь. Она хотела взять что-то из шкафа в этой комнате и извинилась за беспокойство. «Вы не беспокоите, о, миссис Мовбрей, а вы сильно заняты!» – воскликнула девочка. «Всегда занята, моя милая!» – ласково ответила леди. «Я всегда занята. Что ты хотела?» «Ничего, если вы очень заняты», – сказала Рита. «Я никогда не занята слишком, когда тебе нужна моя помощь». «Тебе нужна помощь сейчас?» «О, очень сильно! Я не могу понять всего!» «Ну, тогда подожди минутку, и я вернусь к тебе». Рита выпрямилась, ободрившись, поставила стул для миссис Мовбрей и встретила ее уже с просветленным лицом. «Миссис Мовбрей, я искала, как вы посоветовали мне, чтобы видеть, как мне поступить. И смотрите, я нашла вот это. Не протився злому. Почему? Разве неправильно противиться злому?» «Прочти стих. Прочти всю главу до конца». Рита прочла стихи, над которыми размышляла, и затем: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Рита дочитала до конца главы. «Дорогая, — сказала миссис Мовбрей, — ты думаешь, что ты сможешь любить своих врагов и молиться за них, если ты будешь продолжать бороться и противиться им?» «Я не знаю», — ответила Рита. «Возможно, нет. Я не думаю, что это будет легко в любом случае». «Это нелегко. Разве ты не видишь, что совершенно невозможно делать эти две вещи в один раз? Ты должна принять одно направление или другое. Либо сделать все возможное, чтобы отразить силу силой, сопротивляться, бороться, прибегать к закону, воздать людям то, чего они заслуживают, или выйти навстречу с протянутой рукой прощения и с сердцем полным любви и мира. Проходя через обиды и даже страдая несправедливо, мы можем победить зло добром и завоевать людей любовью, и таким образом спасти их от погибели. Ради этого стоит понести небольшую потерю. Но разве правильно позволять людям поступать плохо и не останавливать их? Разве неправильно обращаться к закону? Иногда, когда вопрос стоит об интересе других, но если это только в настоящий момент приносит небольшое неудобство тебе или мне, я думаю, что в Библии написано «простить», «пропустить», «любить» и молиться за людей, чтобы они исправились, если можно. «Я никогда не смогу, миссис Мовбрей», – тихо сказала Рита. «Милая, ты не знаешь. Тогда я должна позволить ей забрать мои чулки?» – спросила Рита после паузы. «Этот вопрос ты должна решать сама. Но можешь ли ты простить и любить ее, и противиться ей в то же время?» «Ты можешь, если то, что она требует от тебя, вынуждает тебя поступать плохо. Но ведь это только то, что тебе неприятно». «Потому что это неприятно, поэтому мне и кажется, что это неправильно». «Да, это несправедливо с ее стороны, но это не то, что мы должны делать. И если один человек ударит другого, вы думаете, что он должен простить ему и предоставить возможность ударить себя еще раз? А что в Библии написано?» Рита посмотрела в Библию, словно слова должны были значить что-то другое, кроме того, что они значили. «Я расскажу тебе настоящую историю», — продолжала миссис Мовбрей. «То, что случилось однажды, на самом деле, и тогда ты можешь решать. Это было большое текстильное производство, где-то на Западе. Хозяин производства, я думаю, что он был англичанином, за что-то упрекнул одного из своих подчиненных. Я не знаю за что, но человек тот сильно разозлился и ударил его прямо по лицу. Хозяин покраснел, затем побледнел, постоял немного и затем повернул к человеку другую сторону лица для следующего удара. Человек тот уже сжал кулак, чтобы ударить еще раз, но, увидев это, он дрогнул, и рука его опустилась. Этот сильный мужчина зарыдал. Он был завоеван. «Что ты думаешь? Он был очень необычным человеком», — сказала Рита. «Который?» — спросила миссис Мобрей, улыбаясь. «О, я имею в виду хозяина». «Но что ты думаешь о таком способе, чтобы отвечать на оскорбление?» «Ну разве в Библии в самом деле имеется в виду, чтобы мы так поступали?» «Что там написано?» «Можно быть совершенно уверенным, что Бог имеет в виду то, что говорит». «Люди поступают так, словно они не верят». «Тогда что?» «Миссис Мобрей, я не вижу, как это возможно». «По милости Божьей. Я предполагаю, что так человек может делать все», сказала задумчиво Рита. Наступила тишина, которую миссис Мобрей не собиралась нарушать. Она наблюдала за лицом девочки, на котором отражалась работа мысли и происходящая борьба. Борьба была настолько серьезной, что Рита не заметила ни молчания, ни того, сколько оно длилось. «Тогда вы думаете, — начала она, — согласно этого, что я должна...» Слова звучали медленно и со внутренним протестом. Миссис Мобрей поднялась. «Решение должно быть принято тобой, независимо от того, что я думаю. Читай и молись об этом, и я буду молиться, чтобы ты приняла правильное решение». «Но если вы думали, миссис Мобрей, — начала Рита, — «ты не мне должна быть послушной, дитя мое. Я думаю, что твой вопрос не из легких. Он не был бы легким и для меня. Я уверена, что он бы возмутил все нечестие, которое во мне. Но, как ты сказала, по милости Божьей человек может сделать все. Я буду о тебе молиться, моя милая». Она вышла из комнаты, хотя Рита хотела бы задержать ее еще. Гораздо легче было говорить, чем делать. А теперь она была снова перед необходимостью действовать. Она сидела, склонившись над Библией, смотря на слова. Это были бескомпромиссные, простые, четкие слова, но такие трудные, трудные для послушания. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». И здесь воля Риты так ухватилась за свои чулки, что казалось, она никогда их не выпустит. Это было несправедливо. Это угнетение, это же вымогательство. Это было намного больше, что Рита не могла даже назвать. «Да, все это правда». «Но и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Долго Рита переживала, читая эти слова, но вдруг пришла другая мысль, пришедшая с ясностью и миром, как солнечный луч. «Это не для тети Сирены, а для Христа. Ты его слуга, а это его повеление, это истина», — подумала Рита, неожиданно сбрасывая с себя бремя, давящее ее. «Я его слуга, и так как это ему угодно, тогда почему бы и нет? Тетя Сирена может забрать чулки, что они значат? Но у меня есть возможность угодить Богу, расставшись с ними. И я тут старалась бороться изо всех сил, чтобы этого не сделать. Я же христианка, что я за христианка? Но какая радость пришла с этим сознанием! Я думаю, что Господь начал сдвигать мое каменное сердце!» Сознание быть на самом деле слугой Господа Христа, казалось, преобразило все в Ритином понимании. Кроме всего прочего, слова Библии неожиданно стали очень яркими и приятными для нее. Беспокоящий ее вопрос был решен, и страх перед словами больше не обладал ею. Ей захотелось взять свою книгу «Сокровища священных писаний» и посмотреть, что еще там можно найти о том, чтобы не противиться злому. Вначале она нашла слова в книге Левит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Левит 19:18. Это поразило совесть Риты. Это шло даже дальше, чем обратить другую щеку и отдать одежду. По крайней мере, она так думала, потому что это запрещало ей таить обиду на беззаконника. Но обижаться на тетю после того, как отдать ей чулки? Однако Рита видела и сознавала теперь, что только таким образом действительно может быть вполне правильным. Только таким образом не остается опасности аннулировать его каким-нибудь неожиданным, связанным с обидой действием. Но не обижаться? Да, возможно, по милости Божией. Да, так может быть все. Она продолжала читать некоторые отрывки из жизни Давида, рассказывающие, как он отказался использовать возможность, чтобы отомстить за себя Саулу, который искал его в это время. Приятный, благородный, смиренный характер юного воина и вождя предстал перед ней очень явно и красиво. В то же время Рита подумала, что она скорее бы простила Саула на месте Давида, чем на своем месте простить миссис Басби. Другие слова, которые не относились к ней, она пропустила. Это ее пока не касалось. И затем она открыла слова, записанные в послании к римлянам. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Это утвердило ее решение, и причем громко. Если она будет жить мирно с миссис Басби, то, вне сомнения, она должна исполнить ее волю относительно чулок. Но со всеми людьми и с вашей стороны это были значительные слова, над которыми стоило подумать и приложить к сердцу. Похоже, что Господь хочет, чтобы его слуги были тихими и добрыми, не склонными искать своих прав, быть осторожными, чтобы не быть препятствием, но хорошим примером и влиянием на других. «И я одна из его детей», — радостно подумала Рита. «Я постараюсь, насколько смогу, и мне очень ясно, что я не должна таить обиду в своем сердце, потому что если она там будет, я никогда не смогу удержать ее, чтобы она не вырвалась наружу». Затем она прочла стих 1 Коринфянам 6:7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Теперь это ее не удивляло. Глядя на все эти правила, как на возможность, чтобы терпеливо служить Христу, чтобы угодить Ему, она почувствовала, как они производили в ней довольно приятное чувство. Слова гимна, звучащие как парадокс, пока они не начнут исполняться в жизни, были уже проверены ею самой. «Через ряд скорбей и смерти тьму, через пену бурных волн, взяв крест, за ним я вслед пойду, куда бы он ни повел». Да, потому что когда она вкусит это чистое и сладостное исполнение воли Божией, она сможет взять крест. Затем следующие слова: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». 1 Петра 3:9. Неудобовразумительные благословения. Согласно этому, она должна искать возможность помогать и делать приятное тете в ответ на ее действия относительно чулок. И весьма странно, но в первый раз в ее сердце стало проникать чувство жалости к миссис Басби. Рита не могла поверить, что тетя так же счастлива со своими деньгами, как она со своей Библией. Нет, даже наполовину не настолько богата. Что она может сделать, чтобы показать ей свое доброе отношение? В этот вечер за ужином никто не выглядел таким счастливым, как Рита. Никто не наслаждался всем, как она. «Ведь я слуга Христа!» — повторяла она про себя. Немного позже в библиотеке, куда они все собрались, она снова погрузилась в архитектуру XIII и XIV веков, читая Фергюсона. Рита вздрогнула, когда миссис Мовбрей заговорила с ней. «Как ты решила свой вопрос, милая?» Рита подняла глаза, отбросила назад свои темные волосы и отодвинула арки Риваукса в сторону. «О, я отдам их ей!» – сказала она. «То, что она требует, дам, мэм. Как ты пришла к такому заключению?» «Слова показались ясными, мадам, когда я стала их смотреть. Это о верхней одежде, вы знаете, и если это возможно, быть в мире со всеми людьми. Если я собираюсь жить в мире, я поняла, что я должна».
«И ты намерена теперь жить в мире с личностью, о которой мы говорим?»
«О, да, мэм», — ответила Рита. Она открыто улыбалась, глядя в лицо миссис Мовбрей, когда говорила, и пришла в недоумение, что заставило глаза леди вдруг наполниться слезами. Рита вернулась к стереоскопу. «Что там у тебя, дитя мое?» «О, это старая паста, миссис Мовбрей, просто руины, но они такие красивые, хотите посмотреть?» Миссис Мовбрей приложила стекло к глазу. «Это суровый стиль», — заметила она. «Правда?» И оно было построено в суровые времена религиозной строгости в том ордене, которому принадлежали. Это была колония из Клерва, и священник Клерва Вернард был удивительнейшим человеком того времени, удивительный по своей доброте. Во всей Европе не было другого человека, коронованного или некоронованного, кто бы имел общественную или политическую власть, как этот человек, хотя он был простым монахом, посвященным служению Богу. «Я почти не знаю о монахах», призналась Рита. «Ты можешь узнать о них очень много, если почитаешь работы Монтальберта о монахах средних веков. Поторопись выучить французский. Ты должна знать его прежде». «Это на французском?» «Да». Рита задумалась, отложила в сторону Риваукс и взяла аббатство Тинтерн. Было так много того, что можно было учить. Ее следующие слова были восклицанием. «Ох, как красиво! Как красиво! Почему столько много красивых аббатств в руинах?» При Генрихе VIII разогнали монахов и сорвали крыши с монастырей. Когда со здания срывается крыша, то погода делает все остальное, и здание быстро превращается в руины. Для Риты Генрих VIII был немного больше, чем просто имя. «А для чего он это сделал?» – спросила она. «Я думаю, что он хотел металлическую обшивку крыш превратить в монеты и хотел также прекратить ордена монахов». «Миссис Мовбрей, этому аббатству было довольно много лет, прежде чем его обратили в руины. Откуда ты знаешь?» «Потому что я это вижу. В то время открывалась только одна половинка дверей, и камень перед дверьми был довольно стоптан. Там прошло очень много ног, входя и выходя». Миссис Мовбрей взяла стекло, чтобы посмотреть. «Я никогда раньше этого не замечала», — сказала она. Так проходили каникулы приятно и интересно. Рита просто наслаждалась. Она свободно входила в библиотеку, богатую гравюрами и иллюстрациями, с лучшими работами и ссылками на каждый предмет, который привлекал ее внимание. Иногда она ездила кататься с миссис Мовбрей. Утро, вечера и дни для нее были очень приятными. Свободное время было непременно занято чем-то полезным. С другими юными леди, остававшимися в доме на праздники, она почти не имела ничего общего, разве только то, что требовало вежливость. Их удовольствия и интересы были весьма далеки от ее, поэтому общения могло быть весьма немного. Они увлекались покупками и посещением портных, другие занимались изяществом вышивания, третьи любили гулять и все любили бездельничать. Они ничего не имели общего с Ритой, совершенно естественно, потому еще, что ей присвоили имя любимицы миссис Мабрей. Рита, в свою очередь, не искала с ними общения. Никто из них не интересовался стереоскопом, не разделял ее интереса в отношении лепки и пропорций прекрасной архитектуры. Рита не могла лишить себя удовольствия любоваться прекрасной архитектурой прошлых веков. И она даже не знала, почему.